Значит, мы будем начинать сегодня, сейчас помолимся, сразу сходу наш разбор, а потом у нас еще будет одна важная часть, там одна анкета, которую мы хотели бы, чтобы вы заполнили сегодня, анонимная анкета. Давайте встанем и помолимся. Отец Небесный, слава Тебе и благодарность за этот день. Ты хранил нас там, где мы находились, в наших работах, на учебе, Господи. И вот мы собрались здесь. Помоги нам все оставить посторонние мысли и сосредоточиться на этом отрывке, чтобы услышать то, что Ты хочешь сказать нам. Даруй мне силы и мудрости и не сказать ничего лишнего. Господи, искай только то, что необходимо. Слава Тебе за все. Аминь. Присаживайтесь. Значит, друзья, сегодня мы подошли к одному из самых интересных отрывков послания к римлянам. Это конец 7 главы. Наверное, наиболее, как бы, один из самых практичных или, так скажем, ближе к нам. Но все-таки сегодня о ком здесь идет речь? Норма ли это, не норма? Речь идет вообще о возрожденном человеке или невозрожденном человеке? Какой выход из этой ситуации? И все вопросы с этим связаны. Но ответы на все вопросы мы еще сегодня не получим. Мы будем двигаться сегодня постепенно, смотреть за этим текстом, наблюдать, чтобы нам учиться не только, например, что, или узнавать, что говорит этот текст, но еще посмотреть, как лучше изучать Библию, да, когда вы дома откроете Библию, чтобы вы могли использовать те же самые правила, какие-то приемы, которые мы здесь применяем. Значит, Павел, о чем речь идет у Павла в послании к Римлянам в 7 главе? Вот здесь, да, с 13 стиха и до конца главы. О чем вообще речь идет в послании Павла в 7 главе к посланию к Римлянам? Речь идет о законе. Что конкретно мы помним из прошлых разборов, когда речь идет о законе? Что мы узнали или что запомнилось нам? Сестры, пожалуйста. Закон свят. Еще какой закон? Добр. И еще? Праведен. Свят. Праведен, добр. Еще. Хорошо. Грех познается через закон. То есть закон – это одна из его… Почему Бог дал вообще закон для того, чтобы… Мы сегодня будем об этом говорить сегодня очень много. Что если бы не было закона, мы бы никогда не знали, что такое грех. И мы будем говорить, в каком смысле мы бы не знали, что такое грех. И где этот грех вообще находится. Все с этим связано. Еще. Заповедь – это одна из частей закона. То есть закон – это общее слово. А он состоит из конкретных заповедей. Не кради, не убей – это заповеди. Они входят в большое целое, которое называется Божий закон, Божьи требования к человеку. Еще.
Еще в Старом Завете Бог смотрел на сердце человека, когда он сказал «не пожелай», то есть не только на дела.
Да, очень важный момент, что Бога всегда интересует сердце, а не сам поступок только. Мы иногда сводим все только к поступку. То есть то, что в сердце, куда у меня сердце рвется, где у меня желание, это не столь важно до тех пор, пока я храню внешнее приличие и не делаю ничего такого, что из ряда вон выходящий. Бога всегда идет вопрос глубже. Если у тебя в сердце, и помните, мы говорили, когда к Павлу пришло осознание того, что он грешен? Через какую заповедь? Не пожелай. То есть когда Бог ему открыл смысл этой заповеди, когда он понял, что закон запрещает хотеть определенные вещи, а он хотел, и он не мог это контролировать, и никто из нас, в принципе, свои желания, они возникают у нас как реакция на что-то извне нас, и вдруг Павел понял, что Бог запрещает хотеть, а я хочу, и мы будем сегодня говорить, к чему это привело. Вот здесь Павел описывает свой опыт жизни, вот, хорошо, еще, заметим, да, как вообще Павел говорит о законе на протяжении всего послания, мы говорили в прошлый раз. В положительную сторону больше или в негативную? На протяжении всего послания, как Павел отзывался о законе? Больше положительно или негативно? Так, положительно, есть один вариант, еще? Негативно, вот. И положительно, и негативно. Смотрите, друзья, мы говорили в прошлый раз, что большую часть послания к Римлянам, казалось бы, что Павел говорит о законе плохо. Он говорит, например, что… Что вспомним плохо, казалось бы, что плохого говорит Павел о законе? Или негативного? Не плохого, а негативного, вот. Что законом познается грех. Может ли человек, исполняя Божьи требования, предстать пред Богом и войти в вечность? Нет. Значит, Законом не оправдается ни один человек. Ни один человек не сможет предстать пред Богом и сказать: Господи, я выполнил твои требования, я хочу быть с тобой в вечности. Еще. Грех берет повод от закона. То есть грех есть в человеке, например, до определенного момента. И вдруг появляется закон, и автоматически сразу реакция противления в сердце любого рожденного человека на земле. Еще. Ну, нет закона, нет греха. Вернее, грех есть, но он не становится преступлением. Помните, мы говорили, что началось преступление. То есть, когда грех был с самого начала, но Бог прояснил определенные моменты, и теперь они стали преступлением. Ну вот, и вот Павел на протяжении всего послания вроде бы говорил негативно, негативно. И мы говорили в прошлый раз, что он вступил в конфликт с очень распространенной точкой зрения у еврейских раввинов, которая до сих пор, если вы побеседуете, поедете в Израиль, они видят, что основной ключ к проблемам решения, к решению проблем человечества – это закон. То есть, когда они смотрят на терроризм, да, на убийство, на изнасилование, на все, что творится в этом мире, они говорят, есть средство, которое может излечить этот мир. Просто они не знают Божий закон. Если бы мы начали проповедовать им Божий закон, Тору, Моисеев закон, это бы решило все проблемы. Люди бы стали лучше. И вот приходит Павел, в прошлом раввин, с блестящим образованием, и вдруг начинает говорить абсолютно противоположно. И он говорит, что закон, он не только не делает человека лучшим, если ему представляешь, но делает его худшим. Потому что до того момента, когда человек жил, и у него не было, например, закона «не пожелай жены ближнего», да, чужой женщины. И вдруг, и он жил нормально, там нет, он порядочный был семьянин, но заглядывал на других женщин, и вдруг появилась заповедь, и мгновенно у него реакция внутренняя. Вот, то есть закон, он всегда провоцирует греховного человека на то, чтобы его нарушить. И вот Павел говорит, что, оказывается, закон не решает проблемы человечества, а наоборот, он провоцирует грех, который внутри, грех вдруг оживает. И его могли бы обвинить и сказать так: но закон был дан Богом, как выкинуть вообще многотысячелетнюю или несколько столетий, там было тысячелетий, вернее, историю Израиля. Неужели это был какой-то неудачный Божий эксперимент? Бог лично дал Моисею, единственной нации во всем мире был дан Божий закон. И Павел начинает говорить вот буквально до этих стихов, что нет, закон праведен, закон свят, закон добр, он чист. Бог дал его как высшее благо человечеству. Бог дал свой закон, это было отражение самого Бога. Вот я такой, чтобы вам было хорошо. Вся книга Второзакония на этом построена. Исполняйте этот закон, живите. И Павел начинает говорить, что проблема не в законе, закон совершен, его нужно любить. Прочитайте, например, 118-й псалом, это песнь восхваления закону. И вот здесь, кстати, мы подойдем, да, тоже, что нахожу удовольствие в законе Божьем. Какой-то человек находит удовольствие в законе Божьем. Но проблема не в законе, а проблема в грехе. И вот мы подошли к этому отрывку сегодня, где Павел показывает снова и снова, что проблема не в законе абсолютно, проблема в грехе. Вот смотрите, давайте прочитаю этот отрывок, и мы немного понаблюдаем за ним. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством или через доброе, посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Вот непонятный стих, мы его потом переведем на простой русский язык. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Давайте немного понаблюдаем за вот этим отрывком. Скажите, с чего начинается этот отрывок? грамматически, с чего он начинается? А? Вопрос. Вопрос, да? Итак, неужели доброе, что он имеет в виду, когда говорит доброе? Закон. Неужели добрый закон, потому что выше стихом говорит, что закон он добр. Неужели доброе, неужели закон сделался для меня смертоносным? Неужели закон принес мне смерть? То есть закон говорит, не кради. Человек, который его нарушил, он обязан умереть. И нельзя уйти от этого закона абсолютно. Мы говорили, да, абсолютно каждый человек, родившийся на земле, он рождается под властью греха и дан закон для всего человечества. Для одних это был закон Моисеев, для других это закон как совести в каждом сердце написан. Не, от этого закона уйти нельзя. Отвечать все равно пред Богом придется. И абсолютно каждого человека, который родился на этой земле, закон приговаривает к смерти. И вот здесь задается вопрос, неужели доброе, ведь Бог дал его для добра, Бог свят, Бог добр, Бог есть любовь, и он дал как отражение себя закон. И вот вопрос, неужели вот это доброе принесло мне смерть? Павел говорит категорично, нет. И вот все, что он говорит после этого, это развернутый ответ на этот вопрос, что проблема не в законе, не закон принес смерть, не закон приговаривает меня. Меня приговаривает, и мы будем говорить, что меня приговаривает к греху, к смерти. Значит, смотрите, никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Пока мы не будем сейчас трогать этот стих, давайте мы посмотрим, с чего начинается 14 стих. С какого слова? Ибо. Непонятное, да, многим, возможно, слово. Переведите на простой русский язык. Потому что. Значит, заметьте, когда вы встречаете в Библии слово «потому что», на что нужно обращать внимание сразу? Что означает слово «потому что» в тексте? Связано то, что идет выше, с тем, что связано ниже. Всегда. То есть Павел что-то сказал в 13 стихе, и теперь «потому что» он строит базу, отталкиваясь от 13 стиха. «Потому что», да, можно такую стрелочку нам будет поставить сюда. «Потому что мы знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху». «Потому что». То есть как же я продан греху? Непонятно, да? И он снова объясняет «потому что». Теперь давайте посмотрим еще, есть в этом отрывке стих, который повторяется практически дословно два раза. Какие это стихи? Ну? 18-й. Так, 19-й, 20-й. Так, 16-й и 20-й. Еще. Вернее, не стихи, там, ну, фраза одна прям абсолютно одинаковая. Так, так, Яша, ну-ну. Какая фраза повторяется практически дословно? Так, 16-й, 20-й. 16-й или? 17-й и? 20-й. Какая фраза повторяется? Уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Заметьте, два важных момента. Поэтому давайте мы возьмем вот все, что сказано с 15 по 17, вот так вот возьмем. И отдельно будет у нас с 18 по 20. Два блока, которые заканчиваются одинаково, и между ними идет они, связь тоже, потому что они вытекают один из другого. Павел поясняет с разных сторон. Потом, значит, смотрите, Павел вывел какой-то принцип, потом объясняет его, и вот этот 14 стих, скорее всего, вызывает непонимание, что значит «закон духовен, а я плотян продан греху». Идет большое «потому что», и он в двух вот этих блоках, с 15 по 17 и с 18 по 20, объясняет первые два стиха, 13 и 14. Что это значит? Грех, оказывающийся грехом, 13 длинный непонятный стих. Что значит закон духовен, а я плотян пройден греху, и он здесь, как это выражается на деле, объясняет вот в этих двух больших блоках. Дальше, с какого начинается слово, стих 21? Что значит слово «и так всегда»? Подводится итог или еще по-другому? Вывод. Вывод из всего вышесказанного. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прирежит мне злое. Заметьте, Павел задал вопрос, да, в 13 стихе, пояснил, что он имеет в виду в 14, потом все, что в 14 он объяснял вот здесь, подвел вывод. Поэтому мы можем, в принципе, да, посмотреть. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху. Итак, нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. В принципе, это и означает, что значит я, плотян, продан греху. Вывод. И потом этот вывод он еще раз объясняет в двух стихах. Вот здесь. И потом с чего начинается 24 стих? Отчаяние. Вопрос в виде отчаяния. Бедный я человек, приговор себе. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? И сразу мгновенно, 25 стих, благодарность. Да? Вопрос, мгновенный ответ. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Будет избавление через Иисуса Христа? Или есть, или будет, мы будем об этом говорить. И вывод очень важный, чем заканчивается эта глава. Итак, опять снова вывод. Значит, я хотел бы, чтобы мы поняли, когда вы подходите к тексту, не зря в Библии, особенно в посланиях, на эти слова нужно всегда обращать внимание. Ибо, потому что, и так, они позволяют вам понять немножко, как мыслил автор, с чего он начинал, что он пытался доказать. Вот здесь он пытался доказать, а здесь он уже подвел черту, а здесь он задал вопрос, здесь ответил. Тогда намного проще многие вопросы становятся. Вот посмотрите еще раз снова на этот отрывок, да? Снова, да? В 13 стихе Павел задает вопрос и начинает в большом-большом отрывке отвечать на этот вопрос. Неужели добрый закон принес смерть мне, как человеку? И он говорит, нет, абсолютно нет, и начинает подробно объяснять, причем объясняет почему-то на очень личном, да, я, постоянно слово «я» здесь встречается. Теперь, и он начинает пояснять, что нет, закон не принес мне смерть, и объясняет 14 стихом, почему? Потому что закон духовен, то есть он пришел от Бога, его сущность – это небо. А я, плотян, я продан греху. Что это значит, я, плотян, продан греху? И он поясняет вот в этих двух больших блоках с 15 по 17, с 18 по 20. Они очень похожи между собой. И подводит вывод из всего вышесказанного. Итак, я нахожу этот закон, и мы будем говорить, что же это за закон и почему он его нашел, оказывается. Я нахожу закон, и вот этот закон выражен в таком принципе, что когда я хочу делать доброе, мгновенно сразу я обнаружу злое в себе. И снова он его поясняет в двух вот этих предложениях, 22 и 23 стих. И вот все, что он говорил выше, оно подводит его к отчаянному возгласу. И мы должны понять, что когда мы изучаем этот отрывок, если мы его поняли, это должен быть наш возглас, 24 стих. Бедный я человек и реакция благодарю. Поэтому моя задача... ну, я не знаю, один-два разбора, сколько у нас уйдет на этот отрывок, чтобы мы поняли, чтобы у нас, если мы правильно истолкуем все, что говорится до 24, до 23 стиха, то автоматически этот возглас должен появиться у человека, если его раньше еще в жизни его не было. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Потому что сегодня большинство людей, даже верующих, не дают себе такой оценки. Бедный я человек. Кстати, помните... Ладыкийская церковь, как они себя называли? Я богат. Абсолютно противоположность, да? Бедный я человек. И потом сразу вопрос, кто избавит меня? То есть он понял, что он не может сам справиться, да, своими вопросами, своими проблемами. Сразу ответ, что есть потусторонняя личность, которая сделает, произведет вот это избавление. И потом идет очень важный вывод. Тот же самый я умом им служу закону Божию, плотью закону греха. Теперь еще несколько моментов. Что сразу бросается, когда вы читаете этот отрывок? Вот не берем пока грамматику, ничего. Сразу, мгновенно, ваше первое впечатление. Что вы видите в этом отрывке? Так, Андрей видит, что Павел пишет о себе. Еще. То есть, доброе, которое я хочу, я не делаю. Что я ненавижу, то делаю. Что это другими словами, по-другому, как можно это назвать? Борьба, еще, двойственность, да, внутри, конфликт внутренний. Вроде бы я что-то хочу делать, и у меня никак не получается делать то, что я хочу. И в то же время определенные вещи я четко ненавижу, я знаю, что они плохие, я их делаю. Конфликт, разрыв внутри, нету этой целостности, непонятно, отчаяние. Так, теперь смотрите. Павел начинает, да, с вопроса. Что неужели закон принес мне смерть, стал для меня смертельным? Он говорит, нет. И что он говорит? Не закон, а в чем причина основная? Грех. И вот здесь он очень важно, он добавляет качество, о котором раньше не говорил. Вот он в 6 главе говорил о грехе, в 5 главе говорил о грехе, а в 7 он добавляет и показывает местоположение этого греха. Где? То есть, является ли грех, это какая-то сила, которая вне меня, вот там где-то, или он говорит здесь, добавляет одно очень важное качество этой силы греховной. Так, вот, правильно. Живущий во мне грех. Заметьте, грех, живущий во мне. Не вот там, не сила, которая давит извне. Нет, это враг, который работает изнутри. Обнаружил человек его в себе, внутри. Хорошо. Как еще называется вот этот грех? Давайте выделим вот здесь несколько моментов. Я хотел вот живущий во мне грех. Да? 20 стихом живущий во мне грех. Крайне грешен, давайте выделим. Еще очень важное, Павел называет вот этот грех, живущий в человеке, другим словом. Злое еще. Он так его раньше не называл. Закон, смотрите. Итак, я нахожу закон, 21 стих, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу что? Другой принцип, другой закон, который вступает в борьбу с тем, что находится у меня вот здесь, и делает меня пленником закона какого? Закона греховного. Поэтому давайте вот смотрите, выделим закона греха, закона греховного. В 21 стихе я нахожу закон, в 23 иной закон. Мы зададим вопросом, возможно, не сегодня, а на следующий раз, почему вдруг Павел грех называет законом, принципом. Почему? И мы будем не зря он называет закон. В этом кроется сильнейшее как бы открытие, которое может сделать человек о себе. Человек увидел в себе грех, и Павел называет этот грех законом. Законом греха. И мы будем говорить, что это значит. Теперь, чем мы будем заниматься оставшийся разбор? Я хотел бы, чтобы мы поняли чуть-чуть 13-14 стих. Сейчас мы разъясним. Потом мы будем заниматься тем, что мы, может быть, на группы разобьемся, посмотрим сейчас. Нам самое главное, что выяснить. Речь здесь идет о возрожденном человеке или невозрожденном человеке. То есть, другими словами, является ли это борьба перед возрождением, перед покаянием, или же это борьба уже возрожденного человека. От этого зависят очень многие вопросы в духовной жизни. Сегодня вы встретите людей, которые говорят, это абсолютно опыт невозрожденного человека. Вот эта борьба, когда, возможно, у ребенка верующих родителей, другие скажут, нет, это опыт только возрожденного, и нам важно сегодня определиться. Но давайте вначале посмотрим на 13 и 14 стих. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным, то есть принесло мне смерть? Никак. И вот идет вот этот непонятный стих. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешным посредством заповеди. Непонятно. Я вам прочитаю сейчас русский современный перевод. Я думаю, что очень удачный здесь. В английских некоторых очень удачно переведено. Но смотрите. Так что же, добро принесло мне смерть? Нет. Но чтобы грех мог проявить себя как грех, он, действуя через добро, произвел во мне смерть, чтобы грех через заповедь стал греховным в наивысшей мере. Я еще раз прочитаю медленно очень, а потом я поясню. Так что же, добро принесло мне смерть? То есть для чего был дан тогда закон? Неужели закон Бог дал на горе Синай для того, чтобы убить человека? Чтобы приговорить его к смерти, и на этом все закончилось? Неужели для этого? Павел говорит, нет, абсолютно, закон был дан для другой цели. Нет, но для чего? Но чтобы грех, проблема в грехе, мог проявить себя как грех, он, то есть грех, действуя через добро, через закон, произвел во мне смерть, то есть приговорил меня к смерти, произвел во мне смерть, то есть произвел во мне желание, которое привело к смерти, да? Чтобы грех через заповедь стал греховным в наивысшей степени или в наивысшей мере. А теперь по-простому еще раз объясню. Закон берет, в чем смысл или крайняя грешность закона открывается, и мы будем, вернее, греха, в том, что он берет святую заповедь, чистое, непорочное, и превращает его в орудие смерти для человека. То есть Бог дал закон, который добр, который должен принести жизнь, но человек греховен, в нем живет грех. И он берет вот чистое вот это, казалось бы, то, что произошло от Бога, и вводит человека в грех и приговаривает его к смерти. Теперь поясню это на простом примере. Человек, который убивает ребенка маленького, да? Достоин отвратительный, мерзкий поступок, он достоин всякого осуждения. Но более мерзкий тот, который берет, например, фармацевт, который дает, видит вот мать, он ненавидит детей, к примеру, мать приходит к нему за лекарством, и он, желая убить этого ребенка, дает вместо лекарства матери яд. И мать потом дома дает ребенку яд, и ребенок умирает. Вот два убийства, да? Одинаково мерзкие поступки, но второй намного отвратительнейший, потому что человек этот настолько извращенный, что он берет любящую мать и делает ее орудием убийства собственного ребенка. Вот примерная логика здесь, вот в этом, в 13 стихе. Что закон, да, вернее, грех, он толкает человека. Он толкает, он человек достоин смерти. Но когда он берет то, что произошло от Бога, закон чистый, то, что дано было человеком, и заставляет человека согрешить, нарушить, переступить, бросить вызов Богу, вот был дан закон для того, чтобы человек, увидев святость Божью, вдруг осознал, насколько он грешен, что он приступил то, что произошло от Бога. Он, скажем так, плюнул в лицо Богу, когда он переступает его требования. То есть закон берет чистое, прекрасное, то, что обещает человеку жизнь, счастливую семейную жизнь, мир, покой, все, и он берет это все и превращает тоже в корень всех несчастий, и в конечном итоге заканчивается это все в аду. В этом его мерзость греха. И вот когда человек, который познает немножко святость Божью, да, и вкусили, да, Петр говорит, что вы вкусили, как благ Господь, когда он понимает, наконец-то, что Бог добр, Бог ему желает счастья, все, и он нарушает, да, казалось бы, согрешает против любви теперь, вот здесь только человек начинает понимать, насколько он мерзок сам по себе, и насколько он отвратителен, когда Бог простирает к нему руки, он послал сына, сын умер на Голгофе, все было совершено для человека, теперь Бог его привлекает, Бог поместил его в семью верующих родителей, все, и человек Богу год за годом говорит, нет, 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 и в какой-то момент ему Бог открывает свою любовь, и он снова говорит ему нет своими делами. Вот здесь только человек понимает, насколько грех страшен по себе и насколько он отвратителен, что он берет святое Божье, то, что уже человек любит. Он, да, здесь сказано, что я нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть то, что уже человеку показалось, и он увидел, что закон Бога он прекрасен, что все, что исходит от Бога, прекрасно. И грех его вводит вот в этот опыт, только здесь он начинает понимать, насколько мерзок грех и отвратителен. И вот весь этот 13 стих Павел расшифровывает вот здесь в этом отрывке. Почему грех становится крайне грешен? То есть, насколько отвратителен, потому что человек уже хочет, человек уже вроде бы видит рамки Божьи, видит, что они прекрасные и добрые, и своими делами постоянно переступает их. Закон был дан для того, добрый, прекрасный закон, чтобы когда-то у человека вот этот возглас 24 стиха издался. Никогда бы человек не признал себя виновным перед Богом и никогда бы не понуждался в Иисусе Христе. Если бы не Бог никогда-то не дал свои требования, добрые, прекрасные, и человек, нарушая их, рано или поздно бы пришел в отчаяние. Теперь вопрос. Кому относится этот текст? Давайте мы сделаем так. Не будем на группы делиться. Давайте мы сделаем так. Вот вы сидите по двое в парах, да? Мы дадим 10-15 минут. Вы должны внимательно-внимательно просмотреть этот текст. И мне через 10-15 минут я буду спрашивать любого, чтобы вы сказали свое мнение. Я считаю, что этот текст относится к возрожденному человеку, потому что... И вы могли бы доказать то, что вы свою точку зрения. Или я считаю, что этот текст относится к невозрожденному человеку, потому что... Хорошо? Время пошло. 10 минут.
сестры, только общаемся по теме, а не... Я буду спрашивать в большинстве сестер. Да, по этому отрывку. Этот отрывок говорит о возрожденном или невозрожденном?
13 стих или все?
Все, все вместе, полностью весь текст. Картина, которую рисует здесь Павел, это относится она к возрожденному или к невозрожденному? Библии находить мои. Ну, друзья, время истекло, я так думаю. Потому что там уже слышу, братья за пятидесятников заговорили. Так, ну все, время благодати закончилось. Катя, как ты считаешь, речь идет здесь о возрожденном или невозрожденном?
Так, почему? Ага. Так, значит, понятно, да? Катя считает, что это речь идет о возрожденном, потому что, во-первых, этот человек находит удовольствие в законе Божьем, и он говорит, что умом моим служу закону Божию. То есть это внутренний закон, а мы говорили, что Бог когда-то говорит, что напишу на сердцах закон, это признак уже возрождения. Так, хорошо, еще. Теперь давайте так, сестер, братьев, теперь. Марк, как ты понимаешь? Как-как? Ага, ага, вот так. Значит, Марк считает, что речь идет, и кто с ним советовался, что речь идет, значит, о возрожденном, потому что написано «благодарю Бога моего Иисусом Христом». Ну и что? А у всех евреев Бог их был. Христа не было. Так. Хорошо. Ну то и что? Понятно, но речь идет, он говорит «благодарю», то есть до этого он описывал состояние невозрожденного, значит, а потом говорит, что Бог меня избавит наконец-то. Я спасусь, правильно или нет? Откуда вы знаете, что он спасенный? Вот по вашей логике, и если я вас правильно понял, что кто избавит меня от всего тела смерти? То есть человек идет к спасению, никак не может справиться с грехом, и наконец-то он понимает, что только Христос может его спасти. Так, вы меня не убедили. Так, хорошо, сестра Нина, пожалуйста, вы там работали? Так, а я умер. Хорошо, да. То есть Павел когда-то сказал, что пришел закон в мою жизнь, и я умер. То есть эта речь уже идет о возрождении. Так, еще хорошо, братья. Ну, давай, Славик. Как ты понял? Так, а может, апостол Павел описывает то, что у него было там, например, в Дамаске, перед Дамаском. Он еще, может, описывал свои переживания. Так, еще. Ну, в принципе, Славик сказал, что Павел описывает свой опыт, да, вроде бы свой опыт. Так, Наташа. Наташа две, кто из вас там смелее. Ага. Ну, совесть, может, была. Вот курить хотел бросить, например, а неверующий человек курить хотел бросить. И умом понимает, что надо бросить, и не может. Ага. Признак возрожденного, что он борется с грехом. А может быть, признак возрожденного, что у него нет вообще тяги к греху. Даник, пожалуйста. Так, вот хороший вопрос. Живущий во мне грех – это греховная натура или это определенный грех? Вот очень хороший вопрос. Да, еще.
Я уверен, что это апостол Павел описывает именно свой личный опыт, потому что он просто от первого лица.
Варнаву описывает, например. От первого лица. От первого лица. Да, кстати, ну, да, есть как бы одно из точек зрения, что, может быть, он даже не себя описывает, но я думаю, что себя. Вот, потому что слишком лично, слишком личное послание. Павел не всегда ссылается. Всегда, где Павел говорит, а я во всех своих посланиях, обычно он никогда не подразумевает кого-то человека, он всегда пишет о себе. Друзья, я скажу, знаете почему? Почти все говорят, что возрожденный, потому что это моя и ваша жизнь, не правда ли? Первое, что мы подумали, что речь идет о возрожденном, потому что я переживаю эту борьбу, а я, наверное, возрожденный. И значит, здесь тоже возрожденный. Я тоже понимаю, что речь идет о возрожденном. И давайте мы посмотрим, 6 доказательств, почему я думаю, что речь идет здесь о возрожденном. Во-первых, мы говорили, что, смотрите, вся седьмая глава, в каком времени в основном глаголы стоят? До вот этого момента. В каком времени глаголы стоят? В прошедшем. Закон пришел, я умер, я познал, все в прошедшем. И вдруг с 13 стиха речь идет о каком времени все глаголы? В настоящем. Делаю, хочу, соглашаюсь, живет. Все в настоящем времени. Это очень важный момент, да? Павел описывает свой опыт и описывает его в настоящем времени. Очень важно. Теперь, кстати, до этого 9 глаголов он говорил в прошедшем, а здесь 26 глаголов и все в настоящем. Это очень важный момент. Теперь, второй момент. Многие говорят так, что речь идет здесь не о возрожденном человеке, потому что вот этот идет возглас. «Бедный человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом». И, значит, идет отчаяние, и глава заканчивается на победной ноте. Речь поэтому идет о возрождении. Скажите, эта глава заканчивается на победной ноте или не заканчивается на победной ноте? Она не заканчивается на победной ноте. На чем заканчивается эта глава? Итак, важный вывод. Есть победная нота, но не на этом заканчивается. Тот же самый я умом моим служу закону Божию в настоящем времени, а плотью служу закону греха в настоящем времени. То есть Павел констатирует какой-то факт в своей личной жизни. Так, еще, смотрите. 18 стих. Это уже третье доказательство будет. «Ибо знаю, что не живет во мне доброе». Да? Так написано? Или есть оговорка маленькая? В плоти моей. Павел сразу четко оговаривается. Смотрите, ибо знаю, что не живет во мне, сразу оговаривается, то есть в плоти моей доброе. То есть он не видит себя всего как плохого, как личность, да, в данном случае, но он видит, подразумевает, что есть какая-то часть в нем, в которой абсолютно ничего доброго не живет. Потом он скажет, что она служит, эта плоть, закону греха. То есть он подразумевает, что есть и другая часть в нем, и он потом о ней будет говорить. Да, умом моим служу закону греха, нахожу удовольствие в законе Божьем. Об этом может говорить только возрожденный по-настоящему человек. Потому что теперь, то есть вот это в 18 стихе сразу оговорка. Речь идет о плоти, в ней ничего плохого, хорошего нет. Теперь еще один важный стих. Смотрите, 4 момент. «Но в членах моих...» Вернее, давайте посмотрим 22 стих. «По внутреннему человеку...» Еще два раза Павел говорит о внутреннем человеке в своих посланиях. Всегда речь идет о новом человеке, уже возрожденном. Это раз. Но теперь «нахожу удовольствие в законе Божьем». Если мы перелистнем одну страницу в нашей Библии, давайте посмотрим на Римлянам 8 главу. Там сказано о невозрожденных людях следующее. Смотрите. Римлянам 8 глава, 7 стих. «Потому что плотские помышления, то есть люди, которые живут во плоти, это речь здесь в данном моменте идет о невозрождении, о невозрожденном состоянии. Плотские помышления есть вражда против Бога, потому что законы Божии не покоряются, да и не могут». То есть не в состоянии. Человек, который родился, мы будем говорить, что такое плоть на следующий раз, его мысли, они не в состоянии покориться Божьему закону и всегда будут ему противиться. А здесь речь идет о каком-то человеке, который любит Божий закон. То есть это еще одно из доказательств того, что в жизни этого человека была какая-то очень важная перемена, когда он стал любить, и Божьи требования стали для него близкими и дорогими. И еще один из очень важных моментов, смотрите, наподобие этой борьбы еще описано в одном месте, практически дословно, Галатам 5 глава. Смотрите, Павел пишет галатийским церквям и говорит примерно то же самое. У них то же самое была эта борьба. 5 глава, смотрите, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Он пишет возрожденным людям и указывает, что в их жизни тоже есть эта борьба в данный момент. Он о них пишет, что они 100% возрожденные люди. То есть этот опыт возможен, случается и очень часто в жизни возрожденных уже людей. Вы знаете, эта глава спасает от депрессии часто. Потому что, ну мы будем говорить, есть одно учение, оно несколько опасно, что вот этот период Он должен вылиться в какой-то покой веры. То есть есть период борьбы, 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 а потом человек что-то узнал, и потом у него жизнь вот так вот ровненько и гладенько течет. Жизнь в высшем плане. Если кто-то читал, может, книга есть Руф Паксон, «Реки воды живой» там, или другие, это не говорят, что человек должен пережить определенный кризис. Мы будем говорить, что да, такой кризис бывает и не раз в жизни. Об этом будем в следующий раз говорить. Но что вот человек возрожденный, и он что-то не знает, не знает, потом он переживает кризис, и он начинает жить гладко, почти не греша. И это иллюзия. Смотрите, здесь четко сказано, эта глава есть кризис, есть кризис, есть благодарность, есть выход из этой ситуации. Но в то же время есть определенная реальность возрожденной жизни, что в человеке есть борьба в возрожденном. В человеке есть борьба. Кстати, признак один из возрождений – это как раз и есть борьба. Но какая борьба? На борьбу способен и невозрожденный человек, которого гнетет грех. Особенно ребенок верующих родителей. Да, все из нас когда-то, мы с детства знаем Библию, нам с детства говорили, и у нас была борьба определенная, даже если мы вспомним, до возрождения, кто из нас возрожден. Но чем отличалась та борьба от борьбы возрожденного человека? Невозрожденный человек, его страшат последствия греха. Его не страшит сам грех. Он видит грех как нечто плохое для него самого, и его страшат последствия греха. Например, если это грех какой-то там связан там, с интимной стороной жизни, да, его, он боится, что вот когда-то он заведет семью, у него будут проблемы. Или там он пьет, значит, будут последствия какие-то, или еще. То есть человека всегда невозрожденного волнует грех тоже, но его волнует всегда последствия греха. Чем отличается переживание возрожденного человека? Что его волнует не в первую очередь последствия, а сам поступок. Он согрешил против Бога, задета честь Бога. Он Бога оскорбил. Это то, к чему пришел блудный сын, да? Я согрешил против неба. А он говорит отцу своему. То есть там речь идет в контексте, да, вот отец, сын, земные отношения. Но вот приходит осознание, истинное пока не возрождение. Человек согрешает против человека, но на самом деле против Бога. Он оскорбляет Бога. Вот к чему, да, здесь тоже речь идет, что человек понимает, что он согрешает против закона Божьего, против нечто чистого, святого, то, что произошло от Бога. В этом разница. Павел говорит часто, что он писал Коринфянам, там был в церкви блуд, и он не наказывался, этот блуд. И он сказал, что этого человека нужно отлучить. И потом он пишет им второе письмо и говорит, что я рад, что вы опечалились. И там говорит о двух печалях. Есть печаль мирская, а есть печаль ради Бога. Печаль мирская – это всегда вот это сожаление. Да, я сделал плохо, и мне от этого будет плохо в будущем. Вот эта печаль мирская, она всегда приводит в депрессию и все. Печаль ради Бога, то есть задет Бог в этом. Я согрешил против Бога. И меня страшит в данном случае не столько последствия, которое будет, а то, что мои отношения с Богом нарушились. Бог оскорблен моими действиями. Вот это разница существенная между печалью невозрожденного человека и печалью возрожденного человека. Теперь, несколько выводов из этой главы. Первое, что характеристика, да, возрожденного человека, одно из главных признаков возрождения, что у человека появляются благочестивые желания. Смотрите. Удовольствие находит, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Заметьте, не просто соглашаюсь, здесь написано, что соглашаюсь, а потом Павел более ясно пишет, что новый возрожденный человек, один из признаков его жизни, что да, у него бывает падение, бывает вот этот опыт, и довольно-таки часто, но его основное через всю линию его жизни проходит то, что он испытывает счастье или удовольствие от Бога, от Его закона. То есть для него закон – это не бремя, Божий закон. Не бремя, а это стандарт личности, которая желает добра. То есть рамки Божьи для него не бремя, не тягость. Помните, Христос говорил, что бремя мое какое? Оно легкое. Для христианина возрожденного библейские рамки – это не то, что давит на него извне, а это желание изнутри. Это основной признак возрождения. То есть, можно проверить себя, да, в моей жизни. Конечно, бывает, когда с Богом нарушены отношения, но так, в целом, если я просмотрю за последний год мои отношения с Богом, испытывал ли я то, что переживал Давид в 118-м псалме, когда он открывал закон, да, Божий, когда он открывал Библию. То есть, испытываю ли я наслаждение от Божьего Слова? Дорог ли оно мне, потому что его написал тот, которого я люблю? Вот удовольствие, закон, признак возрождения, то есть, желание жить святой жизнью. Из-за Бога. И этот закон не бремя. Вот это очень важный признак. Это первое, да? Теперь, еще из этого текста вывод определенный. Что греховные желания могут быть в жизни возрожденного человека. И это реальность жизни. Пока мы не получим новое тело. Мы будем говорить очень серьезно в следующий раз, что такое плоть и насколько это все опасно, и какое Божье определение по этому отношению. Да? Но, заметьте, в жизни возрожденного человека могут появляться греховные желания, и они появляются. Вот вопрос дальше, что мы с ними делаем, это другой вопрос. Но это реальность жизни. То есть, чтобы не посеялось сомнение. И часто бывало так, не правда ли? Что мы покаялись на каком-то молодежном общении, и вдруг через 2-3 дня поняли, что за день до этого я думал так, было вот это желание согрешить. И я вроде бы покаялся, а у меня то же самое желание. Неужели ничего не произошло? Произошло, конечно. Вопрос в том, что есть одна часть меня, которая никак не изменилась. И эта часть за 2 дня до покаяния хотела определенных вещей, и здесь с ней ничего не произошло после моего возрождения. Власть сменилась очень сильно, но ее природа не изменилась. И мы будем об этом говорить очень подробно в следующий раз. Значит, смотрите, да, первый вывод, что признак один из возрождения – это любовь к Божьему Слову, и в том числе, в первую очередь, конечно, к Богу и к Его Слову. Любовь. То, что мы ценим, начинаем ценить, любить Его. Он не просто какое-то непонятное что-то вот там. Он дорог становится нам и Его Слово. И Его рамки Божьей святости становятся теперь для нас тем, к чему мы стремимся, а не тем, что мы делаем, скрипя зубами. Второе, что греховные желания – это реальность в жизни возрожденного человека, потому что они истекают из греха. Грех их провоцирует, и этот грех живет во мне. Третье. Эта глава, вот этот отрывок, не учит, что христианин живет в состоянии постоянного поражения или что вот это состояние – это норма. Этот отрывок этому не учит. Этот отрывок просто говорит, что это реальность, и это случается в нашей жизни. Но это ненормальное состояние, если оно постоянно в моей жизни вот так. Это здесь показана реальность, мы будем говорить, почему Павел вообще это написал, потому что здесь была одна иллюзия. Человек, еврей, жил и говорил, я смогу выполнять закон. А потом вроде бы подводит его к состоянию, что я не могу выполнять закон. А потом он получает возрождение, и он думает, если раньше, значит, закон был как бы извне на меня давил, а теперь Бог преобразил мое сердце изнутри, и я его люблю, закон, и теперь я буду его выполнять. И потом снова раз, и падение, снова одно за одним падение. И Павел пишет эту главу и показывает, что закон даже возрожденного человека не может менять. Закон не несет в себе силы для того, чтобы изменять уже возрожденного человека. Нужен некто, кто может изменять. То есть мы об этом говорить, я не хочу сейчас забегать наперед и путать вас немножко. Но эта глава написана, вот этот отрывок написан для возрожденного человека, который думает, что вот теперь, как я получил возрождение, теперь я смогу исполнять Божьи требования. И вы, многие из вас пережили, не правда ли, через этот момент, когда мы покаялись, и теперь все, теперь я буду, теперь я это поменяю в своей жизни, и это поменяю. Я если у меня конфликт был с родителями, я никогда не буду с ними конфликтовать, и через 3 дня снова ссора, и снова, опять же, какое-то противление внутри. Неужели не произошло возрождение? И вот начинается вот эта борьба. Теперь, еще, значит, этот отрывок учит, что есть духовная определенная реальность, пока мы живем на земле. Есть новые желания, есть остались еще старые желания греховные, которые происходят из греха. Христианин не живет в состоянии постоянного поражения, и это не норма жизни, если христианин живет в состоянии постоянного поражения. Вот этот возглас, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти, он вырывается уже часто в жизни возрожденного человека, не потому, что он сделал что-то страшное, нет. Просто человек... Бог поднял уже на определенные отношения с собой, и теперь он видит чистоту Божью, и малейшая его мысль у него уже вызывает вот это стенание внутри, что он видит совершенство, и он видит свое несовершенство. И поэтому вот эта реакция, снова бедный человек. Ну, и вот Павел потом говорит, что мы стенаем, находясь в этом теле. Жизнь вот эта наша на земле, когда рано или поздно, не тогда, когда я делаю поступок, когда себе обнаруживаю желание. Вот я живу, такое прекрасное общение с Богом, сижу на собрании, и вдруг мысль, да, какая-то греховная, грязная, все. И думаешь, откуда это все появилось? И снова вот этот возраст, бедный человек, сколько, до каких пор я буду жить вот здесь? Когда-то снова я получу новое тело, и у меня даже не будет возникать этих желаний. То есть, вот эта глава учит нас этому. Еще вот этот отрывок. Еще чему учит этот нас отрывок, это то, что нет христианина, который живет в постоянной победе, стопроцентной. Такого христианина на земле не существует. Христианина, который бы получил возрождение и жил бы в постоянной победе. Победе. У него, он справляется с постоянными искушениями. Такого христианина просто не существует. У каждого из нас есть падение на этом пути. И эта глава, вот этот отрывок, учит нас то, как мы должны чувствовать, когда мы находимся в состоянии духовного падения. Вот то, чему учит нас этот отрывок. Если мы впадаем в грех, если мы видим в себе, да, выражение греха, вот грех, живущий во мне, да, мы будем об этом говорить, он живет во мне, куда бы я ни поехал, я от себя не могу спрятаться. Ложусь ли я засыпать, или я встаю в одной стране, в гостях, на отдыхе, или я на учебе, во мне живет самый мой злейший враг, с которым я должен прожить до конца дней жизни, который отравляет мне постоянно жизнь. Но вот тот момент, когда я в себе обнаруживаю грязные желания, да, мы не говорим даже пока о поступках, просто о грязных желаниях, какая моя реакция на это? Вот реакция, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, вот это отчаяние, вот это неприятие, вот это несоглашение с этим грехом. Я вижу, что во мне живет мой злейший враг, он уже не часть моя, он остаток прошлой жизни моей. Неизменная часть, которая никогда не изменится, никогда не преобразится и никогда не станет лучшим. Вопрос духовной жизни не заключается в том, чтобы сделать мою плоть лучше. Нет. Она заключается в том, что она должна вообще уйти. Ну, об этом мы будем говорить последний раз. Очень много в следующий раз. Я приведу, наверное, последний пример из жизни апостола Петра, и мы помолимся. Чтобы мы поняли, что есть часть в нашем человеке, да, есть часть, которая, мы с ней родились, абсолютно она греховная, которую Бог не прощает, кровь Христа ее не омывает. Ей одно место на Голгофском кресте. Эта часть с нами остается после возрождения. И каким бы ни был святым человек, она, эта часть, остается неизменной. Такой же, какой она была до его возрождения, точно то он носит в себе. И после. Святой человек через 40 лет после возрождения и не святой отличается не тем, что его плоть лучше или хуже. Отличается тем, что он научился одному принципу очень важному, который заложен в 8 главе. А его... И поэтому, когда, например, я встречаю человека, который 20-30 лет в вере, и вдруг он проявляет... Я знал его, да, как святого человека, все, и вдруг он выдает какой-то номер в жизни, да, непонятный, вообще, и думаешь, так даже неверующий не поступает. Меня уже это перестает удивлять. Потому что это то, чем он жил до возрождения, в данный момент оно просто проявилось. Человек перестал бодрствовать, или мы будем говорить об этих моментах попозже. Есть часть во мне абсолютно неизменная, испорченная, гадкая, мерзкая, которую я пронесу через всю жизнь. Что мы это поняли, мысль. И вот когда она проявляется, тогда в возрожденном человеке вот этот возглас, бедный человек. Но смотрите, вот Петр избирает его Христос. Он сразу выделяется в лидеры. Из 12 сразу в лидеры. Ему сказаны были замечательные обещания, да, например, ты, Петр, камень, на этом камне я создаю свою церковь. Бог сказал свое обещание, да, казалось бы, Петр, живи и держись за это обещание. 100%, что бы ты ни прошел в своей жизни, Бог на тебе уже пообещал, что ты будешь столпом церкви. И вот наступает Гефсиманская ночь. Более того, Христос дает ему четкое пророчество, что ты меня предашь. Петр очень уверенный в себе. Заметьте, да, он всегда, можно я пойду по воде, не вроде бы не боящийся человек, храбрый достаточно. И вот он идет, даже заметьте, все ученики вообще разбежались, Петр идет в двор первосвященника. И вот там Бог ему показывает, кто он есть на самом деле. Он всегда думал, что он храбрый, что он лидер, что он все может. И вот здесь испугался девочки какой-то, служанка подошла и сказала, ты был с ними. И Петр испугался и предал Христа. И вот написано, Петр вышел и горько заплакал. И, скорее всего, тогда у него вот это... Он впервые, возможно, понял, насколько он мерзок, да? Сам по себе, как человек. Насколько он склонен. Он предал того, кто жил с ним 3 года. Самого, возможно, близкого человека уже на тот момент. Он, более того, он знал, что это Бог, и он его предает. И вот, скорее всего, когда Петр плакал, вот этот бедный человек, кто избавит? Почему это во мне? Я этого не знал во мне. Вот эта трусость, страх перед людьми. Перед людьми, заметьте. А потом проходят годы. Петр получает Духа Святого. Петр проповедует, кается сразу 3000 людей. Да? Билли Грэму, скорее всего, и не снилось до таких результатов. Петр начинает созидать церкви. Через него Бог открывает ему, что не только евреям спасение, всему миру будет спасение. Петр становится столпом церкви, один из троих, на которых строилась вообще вся церковь первоапостольская. Годы проходят его служение, и вот он приходит в Галатийский, не знаю, не в Галатийский, а в Антиохию. Приходит в Антиохию, и там язычники, там церковь процветает. Впервые одна из сильнейших языческих церквей в Антиохии, там Павел трудится, все. Приходит Петр, и он ест с язычниками креветки, наверное, там и, не знаю, нечистую еду всю. Ему весело, то есть хорошо, радостно, общение с язычниками, вера одна, он видит, никакой разницы не видит. Но вот приходят из Иерусалима братья от Иакова, евреи приходят, которые, даже которые, приняв Христа, считали, что нельзя есть креветки, нельзя много есть, и нужно обрезываться, и все остальные вещи. И они четко смотрели, и они знали, что Петр, он один из столпов в Иерусалиме, и вдруг они приходят, и Петр видит их и боится. И перестает общаться с язычниками, перестает снова с ними есть. И тот же самое чувство страха, которое проявилось в Гефсиме, вот там, в дворе первосвященника, годы спустя, Петр, величина вообще в церкви. Наверное, нам к его святости и близко не приблизится. То же самое чувство. А почему? Годы в служении, да, если здесь мы можем сказать, ну, он неопытный был, там, может быть, Духа Святого не имел или еще что-то. Вот здесь, казалось бы, теперь то же самое качество. И когда его Павел обличил, скорее всего, снова был у Петра вот этот возглас. К чему я хочу, чтобы мы сейчас закончили, чтобы мы ушли с сознанием того, что мы живем в реальном мире, в котором еще есть грех, и этот грех не где-то, а вот здесь находится, во мне, в вас, есть часть определенная наша до возрождения, которая называется плоть, которая не изменилась. Когда-то мы с ней расстанемся и получим абсолютно все новое. Но она осталась, она не меняется. И она использует грех, живущий в ней, использует абсолютно любую возможность, чтобы я впал в искушение, чтобы я согрешил. И то, что проявлялось до возрождения, может проявиться после возрождения, но это не норма, но это реальность. Вот в этой реальности это то, что мы должны чувствовать. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Реальность, что во мне живут две силы определенные. И я с ними буду жить до того момента, когда пойдет либо Христос, либо я умру. Это реальность. И вот в этой реальности теперь нам нужно жить. И нормально ли это, что я грешу и каюсь и грешу одним и тем же грехом? Нет, это не норма. И мы будем говорить, как есть путь, большой-большой путь освобождения от этого. Ежедневный. Но это борьба. Это ежедневная борьба. Я хотел бы, чтобы мы закончили на этой ноте, что реальность духовной моей и вашей жизни, что грех, который жил в нас до возрождения, он остается жить после возрождения. Власти он над нами не имеет, абсолютно никакой. Но он использует абсолютно любую возможность, чтобы незаконно ее захватить и ввести в меня в грех. Он будет провоцировать грех. И еще один момент, что появление греховного желания – это еще не грех. Это признак моей греховности, я это вижу. Это то, что меня угнетает уже как возрожденного человека. Но моя реакция на это желание, вот здесь уже вступают мои обязательства, буду я грешен или нет. Но появление греховного желания само по себе это не грех, потому что оно исходит из греха, живущего во мне. Аминь. Давайте, кто желает помолиться, я закончу.
Отец Небесный, слава Тебе и благодарность за это время, которое мы могли провести вместе вокруг Слова Твоего. Господи, помоги нам иметь радость от того, что мы возрожденные. Помоги нам испытывать это удовольствие в законе Твоем, в Слове Твоем, в общении с Тобой, Господи. И помоги нам правильно реагировать на грех в нашей жизни. Помоги иметь четкую и правильную оценку себе. Благослови, чтобы мы стали на этот путь постепенного освящения и преображения в образ, чтобы мы все больше с каждым днем становились похожими на Сына Твоего Иисуса Христа. Слава Тебе за все. Аминь. Так, друзья, присаживайтесь. Несколько объявлений, пока братья раздают руки. Так, мне нужна помощь, брать. Так, еще одного брата нужно, кто будет ручки раздавать. Кому нет ручек, пожалуйста. Только верните их. У меня с каждым разом уменьшается количество моих.
Друзья, приветствую всех вас.
Анкету закончились. Значит, друзья, вы пока слушайте и анкету эту не смотрите пока. Я объясню, что для чего она нужна. Наши некоторые объявления. Во-первых, Новый год. Новый год у нас... спасибо. Значит, Новый год у нас будет 31 декабря в этом году. Вы знаете, да? Вот. В этом году он будет 31 декабря. Праздновать будем Новый год ночью. Теперь, здесь будем в церкви праздновать, вход $30, выход это нужно будет здесь убрать, лавочки и все остальное. Можно мне потом еще один листок этой анкеты, я хотел бы там пояснить. Друзья, деньги нужно сдать до Крисмаса. Сдаем Наташе Прутяну. Почему мы собирали по 20, сейчас по 30? Потому что мы убрали кассу. И мы собираем деньги с молодежи только два раза в году теперь. На молодежный лагерь и на Новый год. И стараемся, чтобы этих денег хватило на все чаи, на вечерю любви в течение года. Поэтому $30 до Крисмаса нужно сдать. Все, ищите, зовите. Не знаю, что еще. Теперь, все гости только через меня. Ну, однозначно, скорее, ну, давайте так определимся. Все гости только через меня решаются. Вот. Теперь, ну, я скажу сразу, мы приветствуем Новый год, это семейный праздник, праздновать нашей только молодежью. Но если приехали гости там с других городов, там штатов, мы будем, это без проблем. Я против того, что, например, с церкви Жиркова придут к нам праздновать Новый год. Пусть они у себя празднуют. Ну, они и так должны у себя праздновать, потому что у них ночью, скорее всего, и у Миникова. То есть, мы празднуем своей молодежи, будет там небольшое количество гостей из других городов или штатов, но без проблем. Теперь, значит, $30, да, будет ход. Славик Фурсов будет у нас проводить Новый год. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, все к нему, пожалуйста. Мы еще не знаем, будет ли церковь встречать Новый год здесь с 8 до 10 или с 10 до 12. Мы уже будем под церковь подстраиваться. Теперь, насчет Рождества. Смотрите, Рождество. Рождество 25-го – это пятница. 26-е – суббота, 27-е – воскресенье. В четверг, это 24-го, будет детская здесь программа. Мы попросили, чтобы ее сделали не на 7, а на 6. С 6 до 8 будет собрание. И после этого мы хотим поехать коледовать. Поздравлять. Кто будет нам рад, значит, с Рождеством. Я помню, мы как-то приехали. Ладно, сейчас скажу просто. Мы поедем, будем это делать по группам, по нашим трем группам. Поэтому подходите к лидерам вашей группы. Я забыл в это воскресенье. Мы объявим в церкви, чтобы ко мне подошли те, которые хотели бы вас видеть в вечер 24-го. И, значит, мы так советом рассуждали молодежным. Вы посетите максимум 2-3 дома, и в третьем доме вы осядете на чай. Вот. Потому что, я помню, мы раз ездили молодежью до 3 часов ночи, и в 3 часа ночи примерно приехали до Григория Васильевича Минникова. Вот, запарковались, у него еще в одной комнате горел свет, но когда мы постучали, он там потух, и нам никто не открыл. Вот, я понимаю, я сам не открыл в 3 часа ночи. То есть вопрос в чем? Еще, из прошлых годов часто получается так, мы едем, сидим до 2 ночи где-то, и потом часть вас спит дома на Рождество, на первый день Рождества, или вот здесь сидим, спим, как я в это воскресенье. Вопрос в том, что мы хотим, поэтому в один дом поехали, во второй, в третьем осели, чай попили, и лидеры вашей группы отправят вас домой где-то в 11:30-12. Все. Вот. До 12 максимум вы должны сидеть. Конечно, хозяева вам не скажут: друзья, может быть, мы как-нибудь пойдем возле гаража, сфотографируемся уже. Вот. Поэтому возьмите на себя эту ответственность вовремя уйти. Теперь, вот эта анкета, можно мне один листочек?
Даже не хватило.
У меня веры сегодня не было, что 70 человек будет. Значит, смотрите. Вопросы вот здесь по жизни молодежи. Мы еще не знаем, кто там будет руководителем молодежи на будущий год. Будет, я думаю, что последнее перед Крисмасом понедельник. У нас будет отчетное годовое. Я буду тут представать, Славик, лидеры, наверное, групп перед молодежью, перед тем, как мы будем стоять на церкви. Но мы хотели чуть-чуть спланировать, вне зависимости от того, кто будет там руководителем молодежи, потом чуть-чуть работу нашу на будущий год. Поэтому смотрите. Первый вопрос, да, мы на русском и на английском сделали. Хотели бы вы, чтобы молодежь была поделена на группы в 2010 году? То есть мы говорили, да, что мы два раза в год делим на три группы. Хотели бы вы, чтобы эта практика продолжалась? Если да, нет, и почему, объяснить? Если да, то ответьте, пожалуйста, четырех людей, но не пишите Славика Фурса. А Славик Фурса, наверное, с группами не будет больше. И мы будем вместе над всей молодежью осуществлять руководство вдвоем. Вот. У него будет хватать служения очень много без группы. Вот. Теперь, третье. Что нам нужно изменить, чтобы сделать молодежную жизнь лучше? Это, то есть, с вашей точки зрения, я все свои покаяния сберегу через две недели, я буду каяться перед вами там. У меня есть, что было плохо в этом году с моей стороны. Но если вы подкинете мне несколько идей, в чем покаяться, это будет неплохо. Вот. Последняя часть это насчет Нового года. Значит, это для Славика нужно. Он, то есть, его, там, в принципе, все достаточно легко, пояснять я не буду. Подписываться не надо. Можно не подписываться. Да, все. И потом мы уже молитвой закончили. Кто закончил, сюда подойдите, пожалуйста, наверное, вот на эту штуку. Положите свой листок. И все. И можете быть свободны.
Вот на эту штуку будете ложить.